Дорогие братья, мне немножко сложно, может быть, даже и не немножко. В первый день, слушая братьев, сделали такое разграничение – трубить тревогу. Сегодняшняя задача, стоящая передо мной – трубить тревогу по недолжном мирском мышлении у нас, у братьев, но первый день услышал такую мысль, что надо тревогу трубить, а не бить тревогу. Ну, кто со мной более тесно знаком, знает, что мне гораздо легче делать второе. Трубить мне сложнее. Поэтому Господь да поможет именно трубить, чтобы звук трубы наши сердца в области помышлений исправил, помог нам в исправлении. Хотел начать рассуждение с двух примеров. Один пример записан о Неемане. Мы помним этот пример, когда Нееман, сирийский военачальник, будучи поражен проказой, приехал в Иудею для того, чтобы получить исцеление через пророка. Но, приехав, что-то произошло не так, как он думал, и о нем такое свидетельство. Я думал, что он выйдет, возложит руку на больное место, помолится, призовет имя Бога своего. Вот эту мысль я подчеркну. Я думал. Другая мысль из Евангелия, когда Иисус Христос говорит о людях последнего времени, они будут подобны людям, живущим во времена потопа, когда они были заняты многими делами, а с делами, естественно, связаны и мысли, но о них сказано «и не думали, когда пришел потоп и погубил всех». Два примера отрицательные. Один думает, но, похоже, недолжным образом, не о том, что, о чем нужно думать. И если бы его помышления не исправили мудрые рабы в тот момент, то он бы исцеление, думаю, и не получил. Другие о чем-то не думали. Это не говорит, что область их мыслей была пуста, они думали, но тоже не о том, о чем нужно было. О чем должно было думать, эти мысли для них были чужды. И Иисус, Господь наш, подчеркнул, что это признак последнего времени. Поражение идет в этой области, в области ума. Вообще, я хотел так сегодняшнее рассуждение провести в трех направлениях. Вначале нам побыть немножко нейрохирургами, чтобы проникнуть в нашу черепную коробку, посмотреть, что за процессы там проходят в нашем уме. Вот что это вообще за такое образование в нашем сложном человеческом естестве, чтобы нам иметь понимание верное в этом вопросе. Затем обратимся к тому образу мышления, что происходит, какие мысли нас посещают, в противопоставлении мыслей или образ мыслей мирской, земной, будет противопоставляться образу мыслей праведника. Ну и в заключении, с помощью Господа посмотрим, как же пути к исправлению, как нам найти этот выход. Вообще, дорогие братья, в Ветхом Завете область ума особо не выделяется. В каком плане? Хотя об уме немножко говорится, но в целом оно перемешивается с такими понятиями, как дух и сердце. Это Ветхий Завет. Поэтому там особого разграничения мы не найдем. Хотя некоторые места об этом говорят. Но когда пришло время благодати, и апостол Павел писал послания свои, которые мы имеем в Новом Завете, Такое впечатление сложилось, что он особенно занялся этой областью, исследованием области, исследованием в этой области. И уже довольно серьезно во многих посланиях разделил. Разделил сердце от ума, от помышлений. И не случайно, братья, он сделал довольно-таки большую работу с помощью Бога, Духом Святым, чтобы нас наставить на ясное понимание собственных своих мыслей или этой области помышления. Что же такое происходит в нашем мыслительном аппарате? Братья дорогие, в целом у нас не бывает ни одного мгновения, чтобы нас не посетила какая-либо мысль. Ни одного. Это только в мире этом. Я однажды ехал в поезде, и там, ну, по суетности ума или помраченный разум составляют такие песни. Я был занят Словом Божьим, читал, потому что тут гремел этот еще, музыка гремела. Трудно было, ну, пытался сосредоточиться. Но одна песня меня, ну, просто отвлекла. Я был возмущен до глубины души. Когда вся песня, сколько уж там она длилась, не помню, из одной фразы состояла. Мои мысли ни о чем, ни о чем, ни о чем. И вот так вот в разной интерпретации, что мои мысли ни о чем. Я думаю, ну, тупее, глупее уже выдумать уже не смогли. Как это мои мысли, и вдруг они ни о чем. Область наших мыслей я бы сравнил сегодня, такое сравнение дал с помощью притчи о сеятеле. В Евангелии от Матфея в 13 главе Христос говорит притчу о сеятеле. «Когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то». Сеял при дороге. Такое сравнение дам, что наши мысли или наш ум – это та самая дорога, куда мысли приходят, уходят неизвестно куда, что-то делают в нас, куда здесь по истолкованию этой притчи самим нашим Господом приходит и сатана, и похищает. И вот это та область мыслей, ума нашего, куда имеют доступ абсолютно все. Там и Слово Божие может быть посеяно, потому что доброе семя упало при дороге. Там приходят мысли от нашего духа возрожденного. Эти мысли, они соответствуют с намерениями Божьими, со Словом Божьим. В этой же области мы находим, придет мысль и от нашей с вами плоти, природы плотской. Туда же проникают мысли от видимой и слышанной информации извне. То есть приходят эти мысли. Пример такой, когда апостол Петр Христу сказал, Иисусу Христу, «Будь милостив к себе, Господи», то Христос дал такой ответ, «Отойди от меня, сатана, ибо ты мыслишь не о том, что Божье, а о том, что человеческое». Понятно, что в этот момент, не обдумав пришедшую мысль к нему, от кого она, кто ее родоначальник, Петр ее озвучил и получил такой ответ. Братья, еще об учениках сказано, пришла же им мысль, кто из них больший. Опять пришла мысль. Откуда она пришла? И вот эта дорога наполнена различными мыслями. Кого там, каких только мыслей там не бывает. Братья и дорогие, и это нам надо понимать. Взаимосвязь от этой дороги, так проще буду говорить, где-то находится наше сердце, область наших желаний, область духа, область нашей воли. Но это не одно и то же. И мысли, которые с вот этой самой дороги, какие там бывают, они имеют способность не бесконтрольно, не без нашего участия, куда проникать? В область нашего сердца, в область желаний. И здесь происходят уже другие процессы. Поэтому важно разбираться, нам сделать вот этот анализ, делать анализ в этой сложной области. Какие мысли, от кого мысль пришла? Мысли бывают настолько, братья, настолько они облечены в личину благочестия, что нам бывает трудно разобраться. Мы однозначно говорим «от Бога мысли». Такая хорошая мысль, она может быть не от Бога. К примеру, мы читаем с вами о друзьях Иова. Читаем эту книгу. Если бы, братья дорогие, если бы в конце этой книги Господь лично, собственными устами, не обличил этих трех друзей, сказав, что горит гнев мой на вас, потому что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов, если бы этой детальки в тексте не было, братья, положа руку на сердце, читая их речи, какую бы мы оценку дали их речам? Благочестиво говорят, правда? Ну, как хорошо говорят. Когда, и даже бывает так, что хочется их выводы какие-то из их речей друзей и для проповеди поиметь бы, тему раскрыть. А чуть-чуть тормозит, придерживается. Надо бы сначала разобраться. А вдруг я возьму именно ту мысль, о которой Бог сказал, не так верно обо мне, как раб мой Иов. А речи благочестивые, Иов говорит, скрытно лицемерите. И вот важно с нашей стороны в области мышления нам разобраться, рассеять, от кого мысль пришла. То ли от моей плоти, эти вожделения, восстающие на душу, похоти, восстающие на душу, меня сегодня тревожат. То ли от моего духа, то ли это от Бога, когда Слово Божие мы понимаем, когда Слово Божие звучит в нас. То ли это образ мыслей человеческих, то, что человеческое, мне дают совет такой. Видимо, информация производит в нас различные мысли. И вот эта дорога наполнена, и нам там нужно сделать анализ, чтобы отсеять то, что не угодно, принять сердцем то, что угодно Богу. Может быть, вы сталкивались с таким моментом, дорогие братья, когда приходит на исповедание душа и говорит, а может быть и не на исповедание, а даже такие примеры были, подходит брат другому брату и говорит, брат, прости меня. За что, брат? Я тебе плохо подумал. Подожди, это устойчивый образ мысли, это уже сердечные твои помышления, или это просто пришла мысль? Да нет, пришла мысль вот от тебя худая. Прости, что она пришла. Братья, виноват он в том, что эта мысль пришла или нет? Вот здесь нам надо делать разграничение. Почему я и начал с этого, чтобы мы могли понять, что ум, я назвал его дорогой. Его можно назвать ум фронтом или линией фронта, где соприкасаются две вражеские стороны. Борьба происходит не наружу, братья. Борьба духовная, о которой Бог сказал еще в книге «Бытие», «Вражду положу между семенем твоим и семенем ее», она происходит в наших мыслях. Вот тут идет борьба. И именно в области, кто победит, как, на какую сторону сердца, какой мысли сердце наше склонится. Вот это важно. Какой мысли мы дадим предпочтение. И если увлечемся, помните, Яков говорит, каждый обольщается, обольщается собственной похотью. Сначала увлекся чем? Мыслью. Братья, пришла мысль, похорони ее, если она недобрая. Нет, ты Ты еще ее не обдумывал, но она чем-то понравилась. Вот какой-то тут в сердце какую-то струнку такую плотскую затронула, что-то пожелала. Раз, и повторный взгляд. На афишу повторный взгляд. Или повторный взгляд на эту мысль. Не хочется ее отпустить. Ну, похорони, отвергни, и победа. Нет, когда уцепились, ну все, там уже недалеко до похоти. А потом уже вожделение. Это уже область сердечная, это уже область желаний, о которых Христос сказал, вот тут уже надо каяться. Каяться, потому что ты уже принял это сердцем, ты уже не можешь освободиться. Ты бы хотел освободиться от мысли, нет, она тебя сверлит. Не можешь, почему? Так она уже проникла вглубь. Не сама проникла, ты дал ей возможность туда проникнуть вглубь. И она там уже будоражит. И если теперь ее пытаться собственными силами там похоронить в сердце, не получится, потому что зачатие греха уже произошло, и рано или поздно произойдут роды. Сделанный грех рождает смерть. Вот эти роды произойдут. А пока это только в мыслях, и если мы тут же сделали анализ и с помощью и силой Божьей отвергли, отсеяли, а доброе приняли, то здесь еще греха нет. Здесь в эту область проникают у нас различные мысли. Любая видимая информация. Посмотрели? Что посмотрели? Что в наш глаз попало? Световая волна. Она преобразилась, она несет информацию. Световая волна несет информацию, эта информация преобразилась потом в электрическую волну, в электрический импульс, и в нашем мозгу раз уже проникла через глаза мысль. Другая звуковая волна проникла через уши, и снова в нашем мозгу мысль. И мы не сможем так, чтобы то, что мы видим и слышим, не подвергать обмысливанию. То есть, чтобы оно не производило в нас никаких мыслей. Произведет. Сразу нечестивая картинка произведет нечестивую мысль. Но что мы дальше будем с ней делать? Братья, апостол Павел, он в послании... Во многих посланиях говорит об образе мысли, но особенно я обратил внимание, что послание филиппийцам посвящено его заботе о том, чтобы церковь в Филиппах имела одни мысли. И он часто там вокруг этой области вращается. Как это вообще оно представляется? У нас, если мы понимаем, что это такая область, где множество мыслей к нам приходит, и теперь одни мыслить об одном, одни мысли иметь, это нечто сложное. И вот здесь дает ответ, так, на мой взгляд, направление, что существует некоторый образ, о котором мы читаем. Помните, Иоанн Креститель, его одной из задач было, что сделать непокоривым, для непокоривых? Возвратить образ мыслей праведного. То есть это было в задаче его служения. Образ мыслей – это уже не та совокупность различных мыслей, а какие-то основные принципиальные черты мышления. Такой образ, по которому потом куется, выковывается образ поступков, выковывается характер, образ жизни. Вот этот образ. И он есть как образ мыслей праведного – так есть и образ мыслей нечестивого. И вот в противопоставлении на эти образы хотелось сегодня посмотреть. Основные такие черты мышления. И первое. С первого хотел начать, с самого первого. Это апостол Петр, я где-то от обратного буду отталкиваться. В первом послании апостола Петра, он говорит слово, 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего». Я вот это место хотел только подчеркнуть. Пока. 1 Петра 1.13, первое полустишье. «Припоясав чресла ума вашего». Если брать образ мыслей нечестивого, помышления земного характера, то здесь основная принципиальная черта этого образа – это распоясанность, это вольность мышления, это бесконтрольность, братья, мышления этой области. То есть человек, который живет без Бога, не имея обновленного ума, он эту область не подвергает ни абсолютно никакому контролю. Какая бы мысль ни пришла, почему Христос и говорит, при дороге семя упало, он не позаботился о том, чтобы туда в сердце проникло, чтобы принять это слово, оно упало, как и прочая информация. Из газет информация, из телевидения. Есть такие, в общем-то, любители знаний. Они и Библию почитают, и то, и то, и то, область ума. Но они не подвергают анализу эту область. Их мысли, как табун лошадей, разбегается. Братья, дорогие, мы же тоже во плоти ходим. И у нас это есть опасность. И скажу, что вот это коротенькое слово, о котором апостол Петр здесь говорит, припоясать, то есть собрать свои мысли, поставить их под контроль, свою умственную деятельность, это не то, что нам вдеть ремешок в наши брюки. Братья, это очень сложно. Это требует довольно-таки больших усилий, труда. И скажу, что когда мы об этом начинаем где-то затрагивать эту тему и говорить об этом, это даже может вызвать бунт в наших сердцах. Я приведу такой пример. Но немножко буду касаться библейских курсов, так на сердце лежит. Вот на библейских курсах в богословии есть такой предмет герменевтика, который учит принципам истолкования Писания. То есть подходить к истолкованию Писания нужно, используя определенные принципы, которые уже выработаны. И нам нужно, чтобы понять текст, именно истолковать его, извлечь его из этого текста мысли автора, что хотел сказать сам апостол Духом Святым. Вот здесь нужно потрудиться, поработать. И знаете, братья, когда это связано, чтобы применять это в практике жизни, это связано с умственной деятельностью. Вообще Бог, наш ум, он не отвергает. Через ум и познание происходит. Как я уже сказал, мысль-то приходит сначала в ум, а потом должна сердечное познание перекочевать туда, к примеру, да? И вот начинаем рассуждать, я тоже в таком состоянии, когда нужно приложить старание и понять этот текст. Чтобы потом и проповедь сказать, нужно потрудиться. И знаю, что порядком братьев переживают именно бурное внутреннее волнение и даже противление. И говорят, надо же, вот что, каким тут правилам меня учат? Я вот раньше, помню, покаялся, сел поудобней, открыл Библию, и мысли пошли. Вот образ подхода такой, да? А потом и льются, и я могу рассуждать, и ночами могу с братьями беседовать. А теперь меня учат, что нужно на запятые внимание обращать. Нужно смысл отрывка понимать, нужно контекст исследовать. Зачем я взял из контекста, взял хороший текст, призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Даже отдельно на открытках бывает. Зачем мне нужно теперь обременять себя тем, что посмотреть там на эти запятые, что оказывается, это только оконцовка мыслей. А там запятые, там выше еще сказано. Там есть условия, при которых, исполняя которые, потом Бог избавит. То есть сначала воздай хвалу, потом принеси обеты. То есть вспомни, что ты Богу обещал, и не сделал, сделай это, а потом призови, а потом я тебя избавлю. И говорит, зачем так? Взял текст, понравился, и делай. Еще, братья дорогие, еще и оправдывают себя, и можем оправдать себя. Да, наши братья, вот старцы, никаких обучений не проходили, герменевтику не знали, гомилетики никто их не учил. Вот, а выйду за кафедру, приятно слушать, столько пищи, столько хлеба. Согласен, братья, согласен. Но только я одно «но» хотел здесь сказать. Так вот, сначала нужно расположить свое сердце к тому, чтобы пострадать за Христа. Потом пойти в зону первый раз, второй раз, для утверждения, может быть, пятый раз. Потом сораспяться со Христом и не тешить себя мыслью, что мне отсюда грозит выход из этих уз. И потом искать, настолько быть заполненным Христом, что искать только Христа там, потому что в тесных таких скорбных обстоятельствах Христос только может помочь, и утешить только Он может. Я скажу, когда это у кого-то есть, тогда и герменевтика, и гомилетика, она будет пройдена практически. Но когда, извините, братья, когда у нас есть мягкие кресла в домах наших, когда у нас тихо, когда мы сели, поудобнее устроились, и при этом думаю, теперь я не хочу напрягать свой ум, чтобы что-то отсюда понять, и думаю, так оно с ней, все само с неба придет, Писание это, и я потом что-то за кафедрой выдам, что-то выдам, братья. Но сколько там будет содержания? Как одному братику мне пришлось сказать, он подошел, спрашивает, брат, скажи, как я проповедовал? Я говорю, брат, извини, но эмоций, чувств у тебя за кафедрой просто лились из кафедры, а содержание оставляет желать лучшего. Вот так, вот недоработка. Область нашего ума. Здесь нужно дисциплинировать, здесь нужно посадить себя за слово, здесь нужно припоясать истинную. Зри, как я люблю закон твой, весь день размышляя о нем. Попробуйте весь день размышлять. Братья, пробуем даже размышлять во время работы, и то бывает сложно. Мысли в работу влазят, а не в Слово Божие. Один раз я не так давно, вот размышляя об этой теме, думаю, ну как же все-таки это непросто. Сколько усилий нужно прилагать, чтобы вот иметь этот образ праведника. То есть, чтобы этот аппарат мыслительный у нас был под контролем нашим. Один раз для радости своей заметил, ну, может быть, и раньше было, но просто в данный момент я обратил на это внимание. Варю, электрод горит, а мыслью о слове. Спохватился, а варю трубу. То есть нужно, чтобы герметично, отопление варю. И думаю, надо же, так что я тут варю? Нет, хорошо получается, качественно. А мысли о слове Божьем? Я порадовался, братья. Но к этому нужно приложить старание. Поэтому пусть не соблазнит нас враг вот этими, на первый взгляд, вроде бы даже и духовными такими мыслями, что мой разум тут ничто, я его должен отвергнуть совсем. А вот, читая слово, и так вот фантазируя, может быть, размышляя, думая, а мы не выдаем потом толкования. Нам не важно в данный момент, что говорит автор, мы выдаем собственные мысли, собственные где-то и фантазии. И не питаем, бывает, народа Божьего. Поэтому припоясать чресло ума истинную, Словом Божьим, размышления. И пока нам Бог сегодня дает такую возможность, когда нас никуда не влекут, никуда не сажают, где-то и без угроз, это время, когда нам особенно нужна область ума, чресла ума нашего истинную припоясать. Прилагать старания, чтобы разбирать слово, вникать, понимать. Не что я туда хочу вложить. Текст должен сказать сам о себе, что автор хочет сказать, а не то, что я бы желал услышать через этот текст. Здесь будет трудно. Здесь нужно и пораньше встать, здесь нужно и победить плоть, и сонливость, и отяжелевшие веки. Все нужно это побеждать. Это только касается области труда над нашим с вами, труд над областью нашего мышления. Только одна сторона. У нечестивых же, у образ мысли сего, у мира сего, это распущенность. Думай, никто не запретит мне думать. Как хочу, так и живу. Как думаю, так и живу. Какая мысль пришла, я ее не обдумываю. И бывает так у нас, братья же, бывает. Бывает, пришла мысль, и мы ее, не обдумав, Тут же ее высказали. А потом она наделала делов. Особенно в состоянии возбуждения или гнева мы тоже способны выдать какие-то мысли. Даже не обдумывая. Потом каемся за них. А мы уже озвучили. Мысль уже выдана, уже озвучена, уже кого-то ранила, уже кого-то огорчила, кого-то оскорбила. Ну, вот сделали, вот сказали. А потом думаю, да зачем я уже сказал? Причина? Не припоясал. В какой-то момент допустил бесконтрольность своего мышления. И здесь, братья дорогие, здесь работы в этой области нам вот так до конца наших дней со своим разумом. Еще одну принципиальную такую черту хотел подчеркнуть. Мирского разума, о чем надо трубить, это неспособность или так сказать, даже направленность мыслей на то, чтобы отвергнуть любые страдания, обойти любые острые пути. Не допустить мыслей о каких-либо страданиях, о трудностях. Не допустить о болях, о скорбях, о переживаниях. Почему люди сегодня, Христос говорит, не думали, как пришел потоп? Надо было думать о судах Божьих. Не думали. Почему? Не нужно это. Это страшно. Это то, что мне неприятно. Об этом я не думаю. Напротив, о образе мыслей праведника сказано так. Послание к евреям, читая место, знакомое нам. «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь». Апостол Петр в первом послании говорит, «Итак, 4.1, «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Ибо страдающий плотью перестает грешить. Вооружитесь. Образ мыслей праведника. Он, если воин Христа, он вооружен этой мыслью, этими мыслями. Для него они не чужды, братья. Для него это не те мысли, которые, в общем-то, неприятны ему. Или не то, что сказать неприятно, оно нам действительно не плоти нашей неприятно. Но это принципиальная черта образа мыслей. Он без этого, праведник без этого не может. Ветхозаветных праведников возьмем. Вы слышали о терпении пророков Иова, да? Посмотрите на пророков. Иаков говорит, да? На терпение их. В чем терпение? Бог проводил их через скорби. Без образа этих мыслей о страданиях не может быть. У нас обратил внимание, братья, что при всей совокупности или большом потоке материалов, юбилейных материалов, через каждые 5 лет отмечается, вспоминается путь страданий братства, узкий путь, приводятся примеры путей, братья, которые шли путем Господним, через узы, через страдания, образ мыслей, образ действий их на этой почве. И тем не менее, при всем потоке этой информации, мы сегодня можем находиться в состоянии, когда не думаем. Не думаем. Вот так это злое время усыпляет нас. Не думаем, о каких страданиях можно здесь говорить? Каких там нападках? У нас все спокойно, конституция на своем месте. Там, ну, к законности стремится государство. Ну, не должно оно вернуться. Мне власти прямо говорят... «Да что ты такое говоришь?» Я говорю, «Может дойти и до расстрела». «Да нет, к сталинским временам мы не вернемся». «Вернетесь». Ну вот такой вот образ мысли. Нет, не надо об этом мыслить. Когда начинаешь говорить о том, что подумайте о судах, подумайте, каким последствиям может прийти, подумайте, что вы временный, может быть, завтра. Что ты, не надо эти темы поднимать. И вот может быть так у нас. Ладно, это в мире, братья. Но когда мы не думаем, пример такой приведу, когда слышу такое высказывание, коснулось, я где-то уже говорил, коснулось не только нас, служителей, коснулось и братьев-проповедников, когда их повлекли в административные суды и побыли на одном из судов, когда первого брата судили, проповедника, и меня туда не пустили, потому что раньше суд начали, я подошел вовремя, но раньше начали. И потом мне рассказывают, вышли все возбужденные, в общем-то, недовольные. Я говорю, чем недовольны, что вас так возбудило? Ну, вот ответами там. Такие ответы брат давал, такие. Ну, с места, когда сидишь, когда ему надо стоять, то, понятно, там одно состояние. Там трудно себя контролировать. А когда сидишь и слушаешь, что отвечает брат, то тогда уже анализируешь спокойно, ну, тебе ничего не угрожает, ты спокойно сидишь. И думаешь, о, тут надо было не так сказать, тут надо было вот так сказать. Ну, и когда вышли, ему стали, что ты там наговорил, надо было вот так, надо было так, вот. А кто-то, сострадая ему и зная один из братьев, которым нужно будет предстать потом на суд в будущем, он очень серьезным видом мне говорит, в конце концов, ты давай нас собери и разложи нам вот эти принципы, почему мы не регистрируемся, вот как нам вот тут отвечать, как вот... То есть дай нам образ мысли вот в этом направлении. Братья, вы знаете, мое состояние трудно было передать. Я был шокирован. Я говорю, что трубить у меня плохо получается. У меня чаще тревога бьется. Я стал говорить, братья дорогие, ну как так? В журналах вы о чем читали? Как братья на судах стояли? Вы что? И потом я понял причину. Оказывается, можно прочитывать эту информацию, а себя на этом месте не представлять. Все. Если ты не представлял, если ты не обдумывал, как ты будешь говорить, что ты будешь отвечать, что тебя могут перед судом поставить, ты будешь вот так вот плавать. Меня тут же парируют текстом, говорят, подожди, подожди, а как же написано, не думайте, что вам говорить. Вот хорошее, уцепиться, да? Надо думать, я очень, надо думать, надо себя представлять на этом месте, потому что не ровен час завтра ты встанешь. Думай об этом, не думайте, сам Дух Святой. Я говорю, согласен, согласен, со Словом Христа согласен, но что здесь имеет в виду Христос? Дух Святой напомнит все, что я вам говорил. То есть думать ты был, должен был раньше, ты должен был, когда читаешь журнальчик юбилейный, как там описывает, брат страдал, как он перед судом стоял, ты представь себе, ты заметь для себя, ты положи на сердце эти его ответы, и представь себя на его месте, и дай эти ответы, как ты, поборись там со своей плотью, которая трепещет, и коленка об коленку бьется, поборись, все это ты представь, поразмышляй, хотя тебе этого ничего не угрожает, никаких поползновений к этому нет, к примеру, в вашем городе или еще. Но ты это сделай. А потом через 5-7 лет, когда ты предстанешь, вот тогда не думай. Потому что ты уже все обдумал. Дух Святой все тебе напомнит, и там ты будешь говорить. Ну, слава Богу, Бог поправил, стали думать, братья. Поэтому вот сегодня, насколько, почему трубим тревогу? Мысль о страданиях у народа Божьего становится чуждой. Чуждой. Они мыслят о земном. То есть, другое, как избежать страданий, как уйти в сторону, как даже не могут воспринимать семейные страдания, не хватает терпения переносить болезни, детские или болезни, еще какие-то свои. В общем-то, отсутствие терпения. Почему? Не вооружены этой мыслью. Мысли о страданиях. И третье. Третья еще основная черта, такая образа мыслей. О том, о чем я вначале сказал, люди мира сего не думают, а апостол Павел Духом Святым наставляет нас, о горнем помышляйте, а не о земном, о горнем, о небесном. В послании филиппийцам я прочитаю все-таки место еще и скажу это место. Филиппийцам апостол Павел так говорит. В первой главе. Нет, в третьей главе. Послание филиппийцам, третья глава. 13 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Братья, апостол Павел достоверно знал, что его там ждет. Почесть вышнего звания. И он не у порога Дома Божьего, как мы слышали, хотел сидеть, а вот туда стремился. Это образ мыслей праведника. И сказано еще о ветхозаветних праведниках. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к чему? К горнему, то есть к небесному. Они стремились. Вот это образ мыслей нашего, стремление от земного, не в земном, ни к удовлетворению, ни к пополнению своего или умножению своего благосостояния, ни к этому образ мыслей. Хотя, скажу, мысли приходят, но беда, когда образом мысли в нас становится нажить богатство, это уже темы эти были, то есть земного характера, избежать страданий. А когда через все это наши мысли у праведника направлены к небесному, горнему. Опять скажу, у нас же мысли приходят о небесном, и о горнем, и о небесном Иерусалиме приходят, но это должно стать образом наших мыслей. То есть это устойчивым таким состоянием должно быть. И в этом же тексте, все-таки отмечу еще четвертую черту, на мой взгляд, очень важные. Он о ней выше здесь говорит в контексте и здесь кратко касается. Это мысль о том, что он не ставит, праведник сегодня, праведник, у него образ мыслей не сделать опору на добродетели, не искать преимущества в собственных добрых делах в условиях спасения. То есть на пути спасения, не ставить в основание спасения свой мягкий характер, свою способность делать доброе. Как мы слышали, можно и по природе просто быть добрым, способным делать доброе. И беда, братья, если образ мыслей у нас будет мира сего. Они, им легче отдать, сделать какое-то дело, положить какую-то жертву, чтобы этим самым сказать Богу: «Ты мне теперь зачти», и идти снова заниматься своими греховными делами, сделать опору на это. И, братья дорогие, почему тревога трубится сегодня? Потому что от благодати, которой мы, может быть, даже мало проповедуем, мы часто можем сегодня слышать: «Ты должен, ты должен, ты должен», и кто-то с одной стороны, может в этом утешаться: «О, у меня получается», и опора получается тогда ложная. А кто-то, для кого это должен недосягаемый, он не понимает, что это со Христом только можно, он впадет в уныние. Почему? Потому что всякий раз будет стараться, и промах, всякий раз падение, и вместо ободрения и укрепления он будет падать. Апостол Павел говорит: «Все почитай, что для меня было преимуществом, все почитай тщетой». Что заднее он забывал? Братья, я так понимаю, все свои успехи в благовестии, все свои заслуги, все там, все свои победы он забывал. Он даже переживал, чтобы, говоря о себе, не сказать нечто больше. Он говорит: «Я много могу сказать, но удерживаюсь, чтобы кто из вас не подумал обо мне больше, чем я есть на самом деле». О, братья, это серьезный момент. Потому что все мы в теле, я в теле, когда нужно говорить где-то о себе, что мы сразу выставим? Успехи. И благодать будет очень... Христос, бывает, нам сложно его, в общем-то, показать. Почему? Потому что Христос, его благодать будет ярко выражена на фоне наших немощей, неудач, трясущихся коленок, слабостей наших. А это мы умалчиваем. А вот заслуги, какой я смелый там в благовестии был или что, вот это мы выставим, вот это покажем. А потом об этом помним. Апостол Павел говорит: не поставить это в заслугу, не поставить это, беречься поставить это в основание спасения. Это образ мыслей мира сего. А я ничего плохого не делаю. Я никому не сделал зла. На что опора? На добрые дела. И думаю, что Бог это зачтет. Как сегодня вот это поползновение возможно и у нас с вами. Я помню, еще будучи неверующим, заучил такую фразу, Горький как-то о себе сказал. Говорить о себе – это сложное искусство. Я не обладаю им. Я совсем неверующий был. Думаю, интересно, вот как он выразил мысль. А когда стал, познакомился с Евангелием, с Новым Заветом, с псалмами, образом мысли апостола Павла, как он говорил, думаю, действительно сложно. И на практике столкнулся. Как сложно сказать о своих немощах. Кажется, ты будешь выглядеть таким, ну не в таком свете. А вот там, где Бог победу дал, вот тут показать. Да, да, Бог на своем месте, все я с Богом сделал. Но, ну и я вот тут. И мы об этом говорим. Поэтому это еще одна черта. И в заключение, братья, теперь к последнему. Как этого образа мыслей праведника достичь? Очень кратко скажу. Напомню, что такое место из Писания, где сказано, каковы мысли в сердце человека, таков и он. То есть наше сердце, область, что мы оттуда выносим, формирует область, образ и нашего мышления. Почему в послании Ефесянам в 4 главе сказано, 18 стих, обратим внимание, «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». Почему помраченный разум от чего? Братья, от чего? Ожесточение сердца. Заметили? Образ мыслей может помраченный разум быть, плотско, надмеваясь плотским умом своим и так далее. Вот такой вот может быть. Это сердце такое. Оттуда исходит. Еще в отношении сердца хотел сказать. Помните, в притчах написано, что Бог ненавидит. Сердце кующее. Какие мысли? Злые мысли, злые замыслы. В сердце это та кузня, откуда мысли куются. Образ мысли из образа сердца. Поэтому призыв-то такой, чтобы мы возлюбили Бога всем сердцем, разумением, крепостью. То есть тут и сердце, область наших желаний, наших вожделений, наших стремлений, наших хотений, нашей воли. Тут и разум, область нашей мысли, где я должен дисциплинировать себя, а не пускать их, как табун лошадей, бегите куда хотите, и не контролировать свои мысли. Тут и наша крепость, то есть наши физические силы, как и написано, представьте тела ваши в жертву и обновитесь обновлением ума. В этом же послании, 23 стих 4, 23 Ефесянам, обновиться духом ума вашего. Так вот, путь к исправлению – это обновление духа ума от сердца. Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит злое. Когда сердце расположено к Богу, братья, тогда и мыслительная деятельность будет направлена в этом русле, будет припоясана истиной. Почему псалмопевец и говорит, «Наклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти». И тут опять еще одна тайна, что наклонять сердце сами мы порою не можем. Потому что Бог говорит, «Ходите по путям сердец ваших». Вы ходили по путям сердца вашего, которое влечет вас к блудодейству. Вот и сердце. Куда наклонено? К злому. Так поэтому псалмопевец молится, Господи, Ты наклони. И когда апостол Павел в послании к римлянам размышляет и говорит, что умом своим, тот же самый я умом своим, в котором нахожу удовольствие в законе Божьем, служу закону Божьему, а плотью закону греха. И потом кричит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Его размышления в данный момент были так, как будто он один с этой проблемой, один на один с этой проблемой. А потом заканчивает эту главу тем, что благодарю Бога моего Иисусом Христом. Благодарю Бога моего. То есть помощь-то от Господа, от Него наклонность. И Бог что ожидает от нас? Наше вот такое сердце наше, куда наклоняется? К Богу? Ну тогда и обновление ума. И Господь и образ мыслей праведника будет тогда у нас, будем этого образа достигать. Пусть Бог нам в этом поможет. Аминь.